Ну, представляться, наверное, не нужно, вы знаете, да? Я его знаю, то есть он прийти не смог, поэтому послал меня, своего ассистента, который знает все, что он знает, и даже все то, что он не знает, потому что он также не знает. Вот так. Ну, я согласился, но, пожалуйста, если уж тебе лень, то и я схожу. Вот так, и мы поговорим о чем-нибудь. Ну, вот так, друзья мои, что бы я хотел сказать. Тема у вас объявлена, конечно, о православной вере, насколько я слышал об этом, хотя и не читал. Но мне бы хотелось начать встречу совсем другого. Сейчас очень многие поступили в разные институты, колледжи, университеты, в том числе и на богословские факультеты, в семинарии, в академии. Но в чем особенность тех, кто поступает в духовные школы, и именно поступает, я бы сказал, в семинарии и в академии? Заключается эта особенность в том, что они, часто не понимая и не зная этого, но скоро узнают, что они фактически идут, ну, хотите, я выражусь очень громко, очень сильно, хотя на самом деле это точно, на смертный бой. Знаете, когда готовят вот какую-нибудь команду «Альфа» или другие? Вот я помню, у нас Сергей Посадский был такой, который все погибли. Скажите, в чем дело? Какой бой? Я попытаюсь вам сказать, куда вы пришли и что вам придется, и на какой бой. Правда, не для всех. Как всегда, есть разные люди. Есть люди, у которых есть огонек в душе, когда мы говорим «ревностные люди», которые именно идут в духовную школу не просто так, куда бы пойти, но кажется интересно, а у которых есть действительное искание истины, искание смысла жизни. Если хотите желание понять, зачем же я живу, когда мы видим, как поколение сменяет за поколением? Уже старики едва идут, тот рождается младенец, одни хоронят, другие появляются. И зачем? Причем самое-то, не знаю, страшное или радостное, или печальное, кому как, что каждый знает, что ему предстоит точно та же участь, что и всем бесчисленным поколениям до настоящего времени. Никто сего не избежит. Видел я одну картину, на которой написано «Смерть, скелет с косой в руках», и это гласит надпись «Никто сего не избежит». Но не об этом как раз я хочу сказать. Не об этой смерти. Совсем нет. На это идут, может быть, те люди, которые завербовываются в армию, может быть, даже независимо от срока и независимо от того, куда их пошлют, в какой регион, в какую горячую точку. Вы попали в совсем другую точку и гораздо более горячую, может быть, чем все другие. Вы уже отчасти знакомы и еще больше увидите, что происходит в современном мире. Происходит, можно было бы это выразить очень кратко и чуть не одним словом, но происходит потрясающая деградация нравственности, морали. В данном случае разница, знаете, какая? Нравственность понятна. Какие нравственные положения жизни человека. Мораль, под моралью я что говорю, это упадок, когда мы говорим упадок духа, деморализовалась та или иная армия. И кажется, дееспособная, которая могла бы не только защищаться, но даже, может быть, и побеждать, но деморализация полная, и все, и побросали оружие, и идут, как овцы, на заклание. В наше время идет вот эта развращенность, как грязный вал, как сель, о которых мы слышим. И если мы до перестройки еще о том, что происходит в Европе, так, немножечко слышали, а точнее, мы слышали только красивые цветочки, которые передавали там по какому-нибудь «Голосу Америки» или «Бабке Бибисихе», да, которые устраивали чуть ли не райские, райские картины западной жизни, то теперь, после перестройки, мы окунулись и уже знаем, что такое Запад, и мы почувствовали те грязные потоки, которые пришли на нас. То, что сейчас прошло за эту четверть века, просто поражает, какое развращение происходит людей. Попираются, если хотите, все ценности, как сейчас принято это часто употреблять это слово, ценности нравственные и духовные. И единственным препятствием на пути этого страшного обвала, этого грязного потока, стоит фактически только православие. Не удивляюсь, что я так говорю. Да-да, православие. Когда вы будете знакомиться, и дай Бог, чтобы вы познакомились с западной культурой, а она вся является ничем иным, как плодом воспитания людей в римско-католической церкви, то вы тогда поймете, откуда что идет. Один маленький фактик вам скажу. Самое большее библиотека, самая большая в мире эротической литературы, 26 400 томов. Думаете, где находится? В какой библиотеке? В Ватикане. Правда, интересно? С чего бы это такое? А все те, кто знакомы, все те, кто несколько знакомы с тем, что из себя представляет религиозная католическая живопись, скульптура, если только... Это же не трудно сейчас по интернету. Вы все те, кто знаком, ведь просто поражаются. Что такое? Кажется, религиозная живопись. Ну и посмотрите, что там на этих картинах. Какое жеманство, какие одежды, какая обнаженность. Какие ангелы уже в форме девиц и так далее. Это просто поражаешься даже. Что же это такое? Так это христианство или что? Да-да, это христианство. Не смущайтесь, это христианство, да-да. Это все христианство. А если вы не верите, то я вам приведу такой авторитет. Авторитет, перед которым с благовением стоит миллиард целых католиков, понимаете, римского папу. Современный римский папа, Франциск, или как его называют, Франческо, итальянцы его называют, даже называют Бергольо, не желая называть его даже по имени, а старое имя. Почему? Потому что он такие вещи уже проповедует, что уже просто диву все даются. Amoris Laetitia. Его недавнее, это, ну, как, уже несколько, 2-3 года прошло, по-моему, да, его это выступление, в котором он, ничтоже сумняся, говорит, Бог создал все для того, чтобы человек мог наслаждаться. Нам необходимо принять предложение восточных мудрецов. Под восточными не подумайте, что, разумеется, восточные отцы церкви, вы что? Если вы только очень отсталые, то, может быть, Восточные учителя – это Индия, Китай, Япония. Мы должны принять предложение восточных учителей, чтобы расширить свое сознание. Ну, христианское сознание, оно же сжато все до предела. Это ужасно просто. Римский папа призывает к расширению сознания. При этом ничтоже сомневаясь, прямо говорит, что естественный закон нравственности, морали, естественный, который кажется, ну, присущ всем народам по природе. Даже здесь не надо никакого специального божественного откровения. По природе же есть совесть, стыд. Ну, не правда ли? По природе. Он недавно я прочитал, как была одна экспедиция нашего этнографического института в Новую Гвинею, к папуа, ну, тем народностям, у которых был Миклух и Маклай. И вот они там постоянно были там в течение долгого времени. И что пишет один из них? Мы за это все время, за целый месяц, не видели ни одной женщины. Даже женщин не видели, не только там видели каких-нибудь. Что вы? Вообще даже. Это же поразительное явление. И не подумайте, что тут дело в таком бесправии. Нет, нет. Дело совсем о другом говорит. Дело говорит о том чувстве стыда, если хотите, чувстве целомудрия, которое присуще действительно природе, природе женской. И эти пришли какие-то белые, какие-то незнакомцы. Да, они спрятались. Ну что вы, это неловко. Это так, кстати, это было и в нашем народе, когда приходил какой-то в деревнях посторонний человек, и выглядывали только посмотреть, ну, чтобы показаться, что вы, сказать, что выйди. Нет, 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 ни за что. Естественный закон. И вдруг целое послание на весь мир Папы Римского, да, что естественный закон не должен мешать выходить из установленных границ. Слышите? Не надо мешать выходить из установленных каких? Самой природы. Самими еще сохраняющимися кое-где нравственными нормами. И он призывает духовенство к тому, чтобы они это учитывали. И не вздумали нарушать свободы индивида. А какие идеи сейчас? Кстати, хочу чуть-чуть, на мгновение просто замечание сделать. Учтите, все то, о чем мы говорим, что происходит там, хочу вам сказать, теперь в наше время нет там. А есть везде. Что вы, интернет, скажете, там или там? Повсюду. Эта грязная волна идет как обвал на нас, когда в перестройку были сняты все идеологические границы. Нет их идеологических границ. Слышите? Нет. Сатанизм, пожалуйста. Любые виды аморальности. Пожалуйста. Тоже гомосексуализм был запрещен в Советском Союзе. По закону. Подвергались суду. Ну что вы, кто это сейчас? Да еще скажут, помалкивайте. Да еще оправданий сколько. Да еще где? В какой атмосфере? В каких кругах? Грязная волна, грязь, точнее, о которой писали все наши русские мыслители, русские святые, именно грязь, я вам скажу, моральная и духовная, да, она вся теперь получила открытые ворота и сюда. И вы не думаете, что вам нужно бороться с кем-то, да, ружьями, копьями, да, кинжалом. Вот с чем попробуйте бороться, противостоять. А какие идеи? Я сказал, на моральной стороне. И тут и говорить нечего. Даже какая идет деградация. А какие идеи? Я хотел бы вам назвать, чтобы вы имели в виду, чтобы вы поняли, куда вы пришли. Пока не поздно, бегите. И берите, приобретайте свободу. Никаких там границ. Творить все, что угодно. А вы пришли туда, где вам будут говорить «нет». Надо противостоять, как говорят, до последней капли крови, тому сатанизму, который сейчас разливается совершенно свободно, широкой рекой. Получаю письмо из Италии. Отняли опять младенца у одной женщины ребенка, у другой. И нет никакой силы противостоять этой ювенальной юстиции. В Германии приезжает священник, жалуется, что такое. С американцем разговариваю, у меня у самого отняли одну дочь. Причем без всяких оснований отнимают, фактически оснований. Все основания чушь просто полная. Не дай Бог, если у нас ведут. Приходит мальчик, девочка, синяк на свой. Тебе что, голубчик? Ах, папа ударил, да? Тот, ну да, да. А, все. Лишайтесь прав. Дети, они то и дело падают, и тебе шишки набивают. Глупенький, он может все сказать, все что угодно. Не сметь. Слышите, родители? Вы должны быть рабами своих детей, а не хозяевами. Вы рабы, поняли? А раб не смеет пальцем прикоснуться к хозяину. Вот вам тезис ювенальной юстиции, которая господствует в Европе и в Америке. Как они рвутся, чтобы к нам это провести. И у нас находятся деятели, которые, несмотря на то, что нет еще у нас этого, еще по местам что творят. Действительно, подчас прям выламывают двери и берут детей. Фактов этих, к сожалению, немало. Это пока еще не имеют законных оснований. А если будет закон, тогда мы узнаем, что такое фунт изюма. Так что происходит сейчас? Если обратите внимание, вам придется обратить внимание, и вы невольно, только надо думать. Посмотрите, о какой свободе идет речь. Это первый главнейший тезис всей современной западной цивилизации. Да здравствует свобода! Какая? Какая? Права являются ничем иным, как инструментом раскрепощения в человеке самых низменных инстинктов. По мне, какие доказательства уже не надо. Одни эти гей-парады что стоят. А в Швеции уже хуже. Доходится до легализации, и там уже таких же отношений с животным миром. И так далее. Что вы? И попробуй, кто на Западе возрази. Если он чиновник, он слетит с должности. Если не чиновник, то его обольют грязью, и он станет изгоем в обществе. Что вы? Это откуда? А откуда идет эта вся грязь? Посмотрите, у нас из телевидения, сколько мы видим там, реклама какая. А как переделывают наши замечательные оперы, наши постановки. Вы просто не представляете. Мне говорят люди, которые вот идут вдруг на замечательную какую-нибудь оперу, так, и говорят, что такое? Там ничего невозможно узнать. Я как-то нечаянно, просто буквально 2-3 минуты посмотрел там Чехова в современной постановке. Это отвратительнейшее нечто. Прыгают, кричат, выскакивают, хватают стулья, бросают все, как сумасшедший дом. Я думаю, что если бы оказался Чехов сегодня, он бы немедленно подал в суд. Или же умер бы от разрыва сердца. Вот что дело. Причем берут вещи, которые в постановке уже есть, замечательные, прекрасные. Нет, берут именно их и извращают. Тоже название. Человек пошел. Ах! А те, кто не знаком с этими прекрасными постановками, глотает. Права, о которых кричит Запад, и которые пытаются за все силы насадить и у нас. Еще раз повторяю, права человека, так называемые, являются ничем иным, как рассадником, инструментом раскрепощения, повторяю вам, друзья мои, самых низменных инстинктов. Попробуйте-ка бороться с этим. Когда сама одежда. Причем, скорее всего, раздевают женщин, конечно. Потому что знают, что это как раз самая сильная сексуальность. Это одно из сильнейших оружий вот, в борьбе с человеком. Самые, может быть, сильные. На это бросили одежду и ввели такие моды, что, боже мой, да, что вы, понимают прекрасно. Откуда это идет? Почему? Я как-то спрашивал людей, которые в этой системе, я говорю, с какой стати вы показываете всякую гадость? Измены, насилие, кровь, убийства, жестокости. Я говорю, неужели нет ничего показать бы? Благородство, достоинство, верность, мужество, честность, справедливость. В чем дело, я говорю? Откуда идет? Ведь это же вещи явно с какого источника идут. Явно или не явно? Ну, конечно, ясно. Что тут доброго, что тут христианского, что тут просто нормально человеческого? Ясно, это то, что называется в христианстве сатанизмом. Многие, конечно, это понимают, ругаются, но даже не задумываются. А кто же это делает? И что это за могущественные люди, которые способны всю страну, все средства массовой информации повернуть именно в это русло? Кто же это? Самое удивительное – не думает об этом. Просто говорит, ах, как это плохо, ах, это безобразие, ах, это нехорошо. Ах, что это делает с молодежью? Ну, дальше. Ах, ах, так, и что дальше? Когда, если, наконец, увидишь, что где-то кто-то убивает, то не просто ахают, а начинают ловить. Ловить начинают. Здесь ах, ах, ах. И сатанизм спокойно и ходит по Европе и России. Все вот эти права, я говорю, касающиеся нравственной жизни человека, они ведь становятся нормой подрастающих, которые смотрят. Дети смотрят на маму, папу, смотрят на то, что на улице, смотрят друг на друга и воспитываются уже в этом. А навыки или привычки, вот эти вот элементы, которые входят в сознание людей. Вы знаете, что такое? Это посильнее природы даже. Я уже смеюсь, иногда говорю, придет мода голиком ходить, и бедные женщины не смогут, как же, надо же по моде ходить, иначе нельзя. Пока еще, правда еще чуть-чуть еще одежонка есть. Мода, рабы. Кого? Кого? Чего? Вы слышите? И вдруг христианство заявляет, это есть ничто иное, все то, что калечит человека. уродует его, уничтожает его человечность. Это все дьявольщина. Да? Кто это такие христиане? Что это за христианство? Отсталые люди, консерваторы, которые ничего не понимают, что надо выходить за границы естественного закона и не мешать человеку наслаждаться в жизни. Наслаждаться. Марк-подвижник пишет о законе. Слышите? Я еще раз подчеркиваю. Пишет о законе. Не юридическом. Нет, нет. О законе природы человеческой. Присытившийся или присыщающийся наслаждениями заплатит вторичными страданиями. Закон. Никто об этом нигде не говорит. Никто этого не знает. Никто не хочет знать. Заплатит вторичными страданиями. Ну, скажут, ну, Марк Подвижник, эти монахи, что они, что слушать? Монахи? Послушайте, что пишет известнейший психолог 20 века Юнг. Я специально выписал даже его эту фразу, как и увидите, насколько она перекликается с тем, что говорит какой-то Марк, подвижник 4-го столетия. А это 20 век. Кстати, человек нерелигиозный. Юнг. Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморальности. И возникают самые темные, подлые, низменные инстинкты, не только урадующие человека, но и приводящие к психическим патологиям. Верно. Все больше и чаще мы встречаемся с этой психической патологией. Да еще бы! Когда инстинкт уже не сдерживается, когда нет никаких краев, никаких барьеров, человек разрушается. Кто это слушает, этого Марка-подвижника? Кому это нужно, этот Юнг? Хотя это авторитет огромный. Психиатрии, да. Предпочитаем забывать. Идет нарочитое, насильственное, специальное просто борьба с человеком, разложение человека как такового. Очень интересно, что совершенно вычеркивается из человеческого сознания само понятие греха. Нет греха. Ну, есть какие-то подчас ошибки или преступления. Преступление и грех – разные вещи. Да, преступление – это грех. Но грех – не каждый грех есть преступление. Я могу внутри себя ненавидеть не знаю как, но меня за это никто не осудит. Даже если я правду и скажу даже. О, что вы! Там все даже не хотят думать о том, что преступление является ничем иным, как следствием того, что происходит внутри человека. От мыслей рождаются идеи, мысли порождают поступки, мысли определяют в конечном счете все формы деятельности человека. Все это мысли, которыми человек живет, формируют атмосферу его души. Слышите, души. Он, кажется, ничего человек не делает, не совершает преступлений. Он просто заваливает свою душу грязью. Грязью. Она становится грязной. Элементарная медицина даже говорит, насколько можете, содержите в чистоте свое тело. О теле мы заботимся, конечно. Ну, тело это, ну что вы, какая-то душа. Хе. Все перевернулось. Все христианцы говорят, что первичной ценностью в человеке является именно душа. Душа. Утверждают, что бессмертность человеческой личности и что эта наша жизнь является ничем иным, как подготовкой, как, если хотите, экзаменом к поступлению в университет вечной жизни. Вот что такое наша земная жизнь. Экзамен проверяется человека, как проверяют человека. Вы знаете, какие-нибудь там спецорганы, когда человек должен будет допускаться к каким-то очень секретным. Знаете, как проверяют человека, как его испытывают, болтун он или нет, честный или бесчестный, предатель или, напротив, патриот, как надо. Вот и здесь наша земная жизнь является ничем иным, слышите, ничем иным, как вот этой проверкой, этим экзаменом. Кто мы? Что мы избираем? Добро, честность, справедливость, благожелательство или, напротив, эгоизм, эгоцентризм и так далее. Вот чем является земная жизнь. А сейчас полностью исчезает само понятие греха. И не только греха. Скажу вам так, что если мы коснемся нашей области богословия, богословия, я хочу сказать, то в богословии, по крайней мере, в западном богословии, на нас это только движется, эта танковая колонна, а там она есть. Запомните, пожалуйста. Там уже нет понятия истины. Обращаю ваше внимание. Нет. Есть понятие мнения. У вас мнение, что есть Бог. Пожалуйста. А у него мнение, что никакого Бога нет. Пожалуйста. Но это ни к чему не обязывает. Ни того, ни другого. И вообще никого. Это все понятие. Это все мнение. Никого не беспокоит вопрос об истине, а на самом деле-то как? Оставьте это. Оставьте это. Мнение. Невольно вспоминается, помните, наша знаменитая кроха, сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Видите? Попробуй, пойми. Ничего не знаем. Нет никакого критерия. Христианство дает критерий. Правильно то, о чем сказал сам воплотившийся Бог. Вот он критерий. Вот что такое хорошо, и вот что такое плохо. Вот истина, и вот напротив заблуждения. Какой враг это христианство? Стереть его с лица земли. Мешает свободе самоубийства. Сейчас уже не одно десятилетие, все сильнее развивается движение, так называемый New Age, новый мир. Там много всякой всячины, много. Но главное, что это движение в своей сути направлено на полную дискредитацию христианства, даже в том образе, который на Западе еще кое-где сохраняется. Даже. Уж не говорю о православии, туда говорить нечего. Лозунг альтернативной духовности, то есть другой. С чего это взяли, что одна только духовность? Откуда вы это взяли? придумали тоже. Духовности может быть какие угодно. Пожалуйста, христианское, пожалуйста, буддийское, пожалуйста, сатанинское. Все это разные виды, и больше ничего. И мы должны ко всем относиться спокойно и просто рассматривать их как мнение, и больше ничего. Истины нет. Нет. Вот к чему мы уже пришли. Пришла философия западная, пришла, к сожалению, религия, христианство западное пришло к этому. До чего дело дошло уже? Вы подумайте только, когда опять тот же Папа Франциск говорит: мы с иудеями верим в одного и того же Бога. Интересно, вы поняли или нет, что это значит? Для иудеев, это же не тайна, они же открыто же говорят, для иудеев Господь Иисус Христос есть лже-мессия, лже-бог, обманщик. Но если не обманщик, то лже. И вдруг Папа говорит, что мы верим в одного Бога с ними. Папа, вы слышите, кто? Это что такое? Открытое уже отречение от Христа. Оказывается, в понятии Бога, с христианской точки зрения, Христос уже не входит. Он не нужен. Не правда ли? Это просто трудно, вы знаете, трудно даже поверить. Поверь, что понтифик, глава миллиарда католиков, заявлял такие вещи. Христос не важно, не важен. Как будто Папа никогда не считал: никто же знает Сына, только Отец, не Отца, кто знает только Сын. Он никогда это, видимо, не читал, Папа. Вы слышите, кто встал на престол? Вот теперь мы, наконец, убеждаемся, что такое иезуитизм, кто такое иезуиты. Теперь мы убеждаемся. Оказывается, политические цели, амбициозные цели, оказывается, они превыше и Бога, и Христа, и я не знаю еще чего-либо. Вот перед чем вы стоите. Вот так вы не думаете, что вы просто так вошли сюда. А оттуда же, из Ватикана, с огромной силой и напором пропагандируется, утверждается, насаждается. Знаете, какая едина? Во всех религиях один Бог. Я только что сейчас сказал. Один Бог во всех религиях. Видите, с иудеями мы верим в одного Бога. Ура! С буддистами. Но они же в Бога не верят. Ну, неважно, они говорят о нирване, о каком-то начале, все равно вместе с язычниками, шаманами. Ну, пусть они, конечно, неверно представляют, но опять один и тот же Бог. Ура! У всех религий один Бог. И опять слышите, что это значит? Прошу обратить ваше внимание. Христа выбросить. Если мы Христа выбросим, ну, тогда можно уже как угодно говорить в одного Бога. Христос стоит вопреки всей этой идее. Ибо никак нельзя. Никак нельзя говорить о едином Боге, если Христос – Бог. А теперь насаждается с огромной силой идея, модель так называемого мультикультурализма. мультикультурализма. Это появилось в Соединенных Штатах. Скоро она перешла в Европу. И сейчас эта идея, а точнее сказать, это уже культурное воззрение, оно охватывает весь так называемый цивилизованный мир. Этот мультикультурализм призван и делает, стирает все грани между религиями, в первую очередь, между моральными принципами, между культурами. Вы знаете, это все равно, что можно представить себе таким образом. Вот сейчас всех построить, вот здесь в ряд, всех нас, и какой-нибудь мах пришел бы и сделал бы не больше, меньше, как следующее. Делал бы. Раз бы провел так рукой. Раз. По всем физиономиям. И осталось бы только бледное пятно. Никаких индивидуальных черт. Все стали на одно лицо. Все. Создание единого, вот этого, так сказать, культурного, что ли, пространства, в котором бы никаких не было, никаких принципиально отличающихся черт. Это уничтожение всех национальных ценностей. Все, превращение все в одно вот это плоское бледное пятно. То есть за этим что стоит? Уничтожение той индивидуальности, которая присуща каждому человеку. Это, я вам скажу, хуже, чем атеизм. Нас очень долго боролись с атеизмом. Сейчас атеизм уже, я вам скажу, это ребенок по сравнению с тем сатанизмом, который наступил. Слышите? Атеизм теперь сатанизм. Атеизм что? Откровенно утверждает, нет Бога. Ну, нет, ну пусть у тебя нет, а у меня есть. И вопрос окончен. Можно поспорить, аргументацию выдвинуть. А здесь нет, здесь все, да, все, кажется, есть. Но если не Бог, то какое-то высшее начало, высшие силы. Вот это убеждение в мистицизме, наполненности нашего мира этими оккультными силами и так далее. Да-да-да, мы не материалисты никак, не подумайте. Нет-нет. Кто-то называет эту силу Богом, но это не важно. Мы верим, что есть это. Вот, оказывается, атеизм что-то, младенец. Стираются все грани. Все становятся на одно лицо. Моды это очень удачно делают. Моды. И на них особенно заметно, как это происходит. Стоит только где-то там взбрыкнуть, где-то в Париже, и все, и тут же. Особенно спешат женщины, конечно. Вот тут они, конечно, первенство держат полное. Да, тут же надо ходить или выше крыши, или что там еще, не знаю, чего угодно. Но это, слушайте, мода – это только такое наиболее грубое, что ли, выражение. Выражение того, что происходит в психологии человека. На самом-то деле происходит другое, уже типа мода в кавычках, потому что это гораздо сильнее, мода на образ жизни. Какой образ жизни? Вполне языческий. Вполне языческий образ жизни. Кстати, обратите внимание, вы же, наверное, все все-таки читали Евангелие. И, наверное, вы окажетесь, вступив сейчас в семинарию, в некотором недоумении. Евангелие нигде там особенно не говорит о каких-то богословских истинах. Они проходят. Да, они присутствуют. Но на что больше всего обращать внимание? Лучше сказать, самое главное, на что обращать внимание – это на нравственную и духовную сторону жизни человека. Вот на что Сам Христос пришел, и первый еще начал – покайтесь. До него Иоанн Предтеча – то же самое. Крестились-то, что у него там? Крестились, то есть погружались в воды Иордана. С чем? Как знак покаяния и, следовательно, очищения от греха. Все внимание обращено именно на это, на духовную, нравственную сторону жизни человека. Где христианство – что такое? Это значит святость. Святость – что это такое? Это честность. Это жизнь по совести. Это справедливость. Это благожелательство. Это любовь. Вот что такое христианство. Христианин вовсе не тот, кто носит крестик у себя на шее, бьет себя в грудь, да, и может ответить и символ веры прочитать наизусть или перечислить какие-то догматы. Совсем нет. Совсем нет. Дело совсем не в знаниях. Это надо запомнить, что любой, запомните, пожалуйста, любой самый паршивый бесенок, который только существует, он знает все богословие. Все. Больше неизмеримо, чем все профессора богословия. И остается кем? Дьяволом. Ну, как вам это нравится? Учтите. Вы будете учить, учить и учить. Зубрить и прочее. Называть формулы, исторические факты и лица, порядок богослужений. А христианство где? Что в этом? Вы что, шутите? Дьявол все это знает. И остается дьяволом. Христианство вовсе не в этом заключается. Православная вера совсем в другом заключается. А в том, чтобы человек помнил Царство Божие, то есть это святыня, если хотите, это благо, это Бог, Царство Божие силою берется, и только употребляющие усилия приобретают его. О чем идет речь? О каком усилии? О том, чтобы избавиться, избавлять себя, бороться. Бороться с чем? Со всякими гадостями, которые возникают в нашей душе и в нашей моей, то есть не в нашей, в моей жизни, потому что с гадостями другого это я буду бороться, конечно, и кричать на весь мир, да, но не своими, ни в коем случае. Православие только там, только в том человеке, который, наконец, поймет, что свою душу, в конце концов, надо все-таки хоть немного облагообразить, вычистить эту грязь, этот навоз, вычищать, выбрасывать. Как это делается? Христианство к этому призывает. Как это делается? Первое, конечно, это покаяние в том, что уже сделано, уже все, не вернешь. Второе, конечно, это понуждение себя, все-таки воздержание от этих гадостей. Еще раз обращаю ваше внимание, друзья мои, мысли, 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 слышите? Мысли, которых никто не видит, кроме меня, себя самого. Мысли, желания, чувства внутри, они меня могут сделать или ангелом, или дьяволом. Хотя по своему наружному поведению я буду прям такой хороший. Не знаю даже как. Христианство обращает внимание на содержание именно души. И указывает духовный путь жизни. Говорит об очень многих полезных вещах, которые совершенно необходимо знать, и без которых невозможно ничего в своей жизни достичь. Я сказал о покаянии и о борьбе с собой. Звучит это здорово, борьба с собой. Но только у вас, не у меня. Все понятно, да. Да. Я шучу, друзья мои. Скажу вам так. Если есть Бог, а мы же верим в Него, необходимы, к Нему обращаться. Речь идет о молитве. Нет религии без молитвы, но нет молитвы без внимания. Нет молитвы, когда человек болтает слова, совершенно не думая о том, что он произносит. Это нужно очень хорошо запомнить и не обманывать себя. Избави Бог обманывать себя. Молитва только там и тогда бывает, когда она совершается с вниманием, с благовением, естественно. Перед Богом же мы стоим, а не перед кем-нибудь, и с покаянием. Когда нет в молитве моей покаяния, когда нет внимания, не только ничего нет, а, как пишет один из наших святых, Игнатий Брянчанинов, пишет, это оскорбление Бога. Еще бы. Попробуйте. Пойдите сейчас кому-нибудь, к помощнику инспектора, к самому инспектору, еще лучше к ректору. Вас принимают, зашли в кабинет, вы от него отвернулись и начинаете болтать там с кем-нибудь. Посмотрите, а вы что пришли? Ну, пришли поговорить с вами. И опять та-та-та-та. Вон отсюда! И что больше? Я вас не видел. Не правда ли? Еще бы! Вы подумайте, что такое молитва? Это возможность обращения к Богу. Слушайте, одну минуту, но с полным напряжением и вниманием, чем часы без толку воду толочь в ступе. Почему длинные службы-то даны у нас? Почему они практикуются, эти службы? По очень простой причине, что, может, мы, заговорит совесть-то немножко, и хоть во время этих часы найдем минутки, когда с полным вниманием и благовением обратимся к Богу. Господи, помилуй меня. О чем? Хороший пример дает святой праведный Иоанн Кронштадтский. В своем дневнике он пишет интереснейшие вещи. Он пишет, как вот опять он согрешил. Ну, чем согрешил? Ну, разгневался, разозлился на кухарку, которая там что-то подожгла или пересолила, или недосолила, не знаю, что-то. А у него очень горячий характер был, и он вскипел на нее, потом опомнился. И он пишет, и опомнился я, и обратилась опять к Богу моему, Господи, прости меня, что же я делаю? И вновь ощутил пространство в душе своей. Оказывается, человек молящийся может ощутить прям реально прощение Божие. У него дневник прям наполнен этими вещами. Он каялся тут же, а то иногда у некоторых впечатление такое, ну, на исповедь пойду, там и скажу. Как скажу? Дам отчет о проделанных грехах. Батюшка, пожалуйста, могу вам на бумажке даже записать. Только подпишите, печать поставьте. Принято? Да. В отчет превратить можно исповедь, а можно в покаяние. Причем о каком речь идет покаяние? Друзья мои, это, если кто желает, то запомните. Вот что мне подумал дурное, тут же надо просить прощения. Тут же не надо обманывать себя будущей какой-то исповедью. На исповеди говорят только самое-самое главное. Они перечисляют всю бесконечность. Самое главное – исповедь – это всего 3 минуты, 2-3 минуты, потому что там говорится о главном. А покаяние должно быть постоянным, поскольку, увы, Мы настолько больны, что мы непрерывно делаем, к сожалению, не то, что нужно бы делать. Вот в этом отношении совет, я бы сказал, всех наших святых и не святых, наших отцов и подвижников, совет всех, обязательно нужно начать, вот мы слышим так, начать молиться. Нет, нет. Они говорят о другом. Начать учиться молиться. Нас очень часто призывают молиться. Ничего себе, все равно, что мне дайте сейчас скрипку, сказать, сыграйте на скрипке. Простите, а я не знаю, как это такое? Да я ничего не с той стороны возьму. Да смычок наоборот. Как это молиться? Учиться молиться. Вы слышите? Это дело в высшей степени серьезное. Мы так это легко. Молитесь, возлюбленные во Христе братья и сестры. А с какой стороны тут брать этот инструмент? Речь в данном случае о чем идет? Не думайте, что сразу я захотел и начал, и с полным вниманием я молюсь. Увы, где нам? Где нам? С полным вниманием я могу какую-нибудь дрянь смотреть или слушать, или читать. Тут да. А здесь мое внимание все рассеялось. И оказывается, вниманию нужно учиться. И вот совет святых отцов таков. Тот человек, который действительно хочет серьезно, он хочет стать христианином, а не пустышкой, на которой написано «христианин». Тот, кто действительно хочет, тот должен просто себе поставить непременным условием, законом, как можно чаще совершать краткую молитву, в которой еще я могу удержать свое внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И второй раз, если не улетело еще внимание, третий, ну это же предел, больше уже разве возможно. На моих глазах был очень интересный случай, когда один, ну, действительно духовный святой человек, обратившийся к нему даме, кстати, образованный, кандидат наук, который вышел на пенсию, и она пришла, это на моих глазах было, «Батюшка, дайте мне, пожалуйста, правила молитвенные». Он сначала отказывался. «Нет, – говорит, – зачем вы? Все знаете, зачем?» «Нет, батюшка, прошу вас, этого человека, ну, с таким же манством еще, Господи, как это некоторые бывают женщины, они же просто не могут». Он говорит, ну, хорошо. Ну, вот делайте 10 молитв Иисусовых в день, но только с вниманием полным. «Батюшка, вы смеетесь надо мной, да?» Говорит, ну, ничего, все, в общем. Я сказал, все. Уша разобиженная. Через неделю приходит. Это была сцена. «Вот, батюшка, вы мне сказали 10 молитв Иисусу. Вы знаете, в день? У меня никак не получается. Утром, я думаю, я потом днем сделаю. Сейчас пока я не могу еще. Я со сна, все. Днем у меня какая-то суета. Вечером, ну, я вечером. Вечером я спать хочу». В общем, она действительно покаялась, что никак 10 молитв не может сделать. Этот случай, я вам скажу, замечательный. Когда мы так слышим, молитесь, молитесь, молитесь.
Да.
Правда, я могу молиться, но о чем? Только не о грехах. Это я могу молиться. О, тут да. Когда у меня что-то такое, сдать экзамен, например, да. Да, или какая-то болезнь вдруг схватил, или надо жениться хорошо, или еще что-нибудь такое. Да, вот тут, да, тут могу молиться вовсю и всем святым, и Господу Богу. Ну, правда, Иисусу Христу неинтересно молиться, он мало помогает. Лучше я пойду к кому-нибудь другому, какой-нибудь святой или святому. Там, говорят, помогает. Поэтому Христос уже на втором плане, кстати. Вы обратите внимание. Мне один батюшка говорил, прихожу у святой Матроны, тьма свечей, к Иисусу Христу две или три свечечки. Я спрашиваю, матушки, а как же это понять-то? Ну, мы очень почитаем. Слышите? Новая религия. Слышите, кто нам нужен? Нам нужен тот, кто грехи прощает? Да вы что? С диктофончиком подойдите к очереди, гигантской очереди, которая стоит, ну, к той же Матроне или кому-нибудь, и спросите, о чем вы молитесь, о чем, о чем, о чем, о чем, о чем? 100 человек. И потом с изумлением, да что ж такое? Ни один человек не молится о том, чтобы избавиться от тщеславия, от злости на кого-то, от зависти. Никто. Все молятся о чем? О земных благах. Поздравляем вас, дорогие язычники. Они тоже молились, только об этом и молились. Только об этом они и молились. О грехах чего молиться? Смешно даже. И новая вера создается, новый культ. Ты, Господи Иисусе Христе, нам не интересен. Вот еще одно, с чем вы соприкоснетесь. Интересно, что вы будете делать? Что вы будете делать? Это я кое-что просто вам так называю. Всем нужно показать, куда вы пришли и зачем вы пришли. Пришли воевать, да? Но видите, враг-то какой, с которым нельзя бороться ни колами, ни мечами, ни кулаками, а с которым можно бороться только одним и единственным оружием, которое внутри человека находится, внутри его сердца. Внутри сердца. И если там человек не научится бороться с самим собой, ничего он не сможет сделать. Приходится часто повторять стихотворение одного, правда, немецкого поэта Логау, который писал: «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой». Да, замечательно написал. Это очень точно. Написал, совершенно верно, вот она, где борьба. Вы пришли совершенно в другую атмосферу, в другую стихию, где вся энергия должна быть направлена на свою душу, на борьбу с тем врагом, который внутри нас сидит. А этот враг кто? Мне скажут, бесы. Я скажу иначе. Нет, этот враг нашей болезни, к которым только, как говорят отцы, присидит бес. От нас зависит его действие. Ни один бес не может прикоснуться к нам без нашего соизволения. Запомните, пожалуйста. А то все бес. Ах, бес попутал. Я-то хороший, но бес попутал. Ну, искушение, да и только. Да, нет, нет. Благодаря жертве Христовой он побежден в этом смысле. Он в этом смысле связан. Он только тогда может действовать и действует в человеке, когда человек протягивает руку: «Дорогой бесенок, иди ко мне». Вот и оказывается, какова ситуация. Бой с самим собой. Вот на какую войну вышли. Только тогда мы можем дать надлежащий совет и тем людям, которые обратятся к нам. Но не имея личного опыта борьбы в самом себе, мы никогда никому ничего не поможем. Будем отделываться общими фразами: «Молитесь, возлюбленные, о том, что у вас картошка лучше выросла». Вот так. Вот об этом, да, этому помолимся, конечно. Да Бог не запрещает мне об этом молиться, но говорит, что прежде подумай о душе своей, голубчик. Тогда у тебя будет и во внешней жизни будет соответствующее благополучие. Душа в первую очередь, наше духовное состояние в первую очередь определяет и всю нашу жизнь. Какую? И внутреннюю, и внешнюю жизнь определяет. Кстати, вот я вам сказал об этой молитве Иисусовой, и скажу вам случай такой, который тоже был на моих глазах. Как этот же священник одной женщине, которая пришла из деревни к нему и стала жаловаться: «Батюшка, я не могу, мне скучно, никого нет, дети поразъехались, соседи, так уже все надоело, скука меня одолевает». Он говорит: «Ты знаешь что? Вот постарайся, вот я тебе сейчас скажу молитву краткую, и ты постарайся это делать как можно чаще. Постарайся, говорит, учти, будет рассеянность, будет невнимательность, постарайся». И вот он ей это сказал. И вот действительно, женщина оказалась удивительным человеком. Эта простая крестьянка оказалась удивительным человеком. Она через год пришла, со слезами благодарила его: «Батюшка, вы мне жизнь открыли. Нет у меня никакой скуки. Благодаря этой молитве я все время в радости нахожусь. И никого мне не надо, ни с кем мне болтать не хочется». Прям просто со слезами благодарила его. Скажу вам так, что действительно мы великое сокровище носим внутри себя. Вот этот драгоценный ларчик. Внутри себя. И никак не хотим открыть его. Ищем где угодно, чего угодно. А вот это сокровище, о котором сказал Христос: «Царство Божие внутрь вас есть». Внутрь вас есть. Царство Божие – это что такое? Это действительно радость бесконечная. Это бесконечное благо. Кажется, внутри нас оно есть. Немножко потрудиться только нужно. Потрудиться надо. Если бы это была сказка, а то, оказывается, миллионы уже людей прошли этот путь, действительно потрудились, действительно приобрели это нескончаемое благо, потрясающее благо, которое внутри человека. Действительно, Царство Божие внутри каждого человека находится. Но для этого нужно что? Потрудиться. Как? Вот таким образом. Учиться прежде всего молиться. Каяться необходимо, очищать эту грязь сразу. Как знаете, вот надежду что-то такое капнуло, что мы ждем и выходим, показываем, да? Нет, тут же хватаем, затираем, правда же? Точно так надо делать своей душой. Это нужно делать. Я не говорю о других вещах, о которых вы все услышите, а это совершенно необходимо. Вот при правильном отношении к себе, поведении верном, прибегая к молитве, оберегая себя от всяких гадостей. Кстати, оберегать особенно нужно глаза, уши. Вот. Особенно нужно оберегать, потому что через глаза проходит основная, так сказать, информация. Оберегая от этого интернета. Вот тут человек и может себя показать, что он хочет. Раз, взял, так, ну куда ты, так, ну, или, вот, типа, ну, кто я, ну-ка, о, опять. Слышите, надо вот так, а не просто хлюп, хлюп, как свинья в грязь. Вот, вот так. Пожалуйста, если хотите что-то спросить публично, ни о каких секретах не рассказывать. Вот, публично, то так и быть по знакомству, пожалуйста.
Доброго здравия, Алексей Ильич.
Спасибо, благодарю вас.
Совета вашего хотел спросить.
Совета?
Вашего, как святые отцы советуют.
А, совет, ну это другое, что святые отцы, пожалуйста, а своих не даю.
Смирением вот проблемы бывают.
Смирением?
Да, например, я скажу, что как бы у каких-то святых отцов, не скажу, у кого, прочитал, допустим, вот такой пример, способ борьбы с осуждением. То есть если я вижу какого-то человека, которого поступать, что мне не нравится, чтобы пресечь вот это желание.
А все, вот на это отвечаю. На это отвечаю, верно. Когда я кого осуждаю, сейчас я перебью, когда я осуждаю, то знаете, что это такое? Я бы такого не сделал. Слышите, да чего я хорош-то? Целуйте мою туфлю. Это дрянь такая, такой после. Я бы такого не сделал. Вот оно, смирение. Вспомни. Вспомни такое. Как только начнешь осуждать, значит, я бы такого не сделал, до чего же я хорош? До чего ж я лучше его? Он нахал, обманщик, вор, я не знаю кто. А я? О! Как вспомнишь это, так прильпи язык к гортани моему. Надо вспоминать это, что до чего же я хорош? Как вспомнишь, да чего ты хорош, так все и не будешь. Следующий вопрос.
Что есть спасение? Почему мы должны спасаться и от кого?
Спасение есть исцеление. Когда тяжело больной человек и говорит, помогите, я ему спрашиваю, а чего ты хочешь? Ну, исцелиться. Поэтому, если мы употребляем слово «спасение», то должны понимать, до тех пор, пока я не увижу, что я не могу не осуждать, я не могу не злиться, я не могу не хвалиться, я не могу не объедаться, я не могу пройти по городу, чтобы мои глаза как плошки не вращались во все стороны. Еще очень многое, чего не могу. Слушайте, а что ж такое-то? А что же я могу? Я не могу, когда меня тронут, так что со мной происходит? Прям по известной мысли. Не тронь, а то пойдет вонь. Так когда человек вспомнит это, тогда он поймет, от чего его надо спасти. Страсти происходят от слова «страдание». Оказывается, когда заденут мое самолюбие, я весь ух! Почему? Потому что я тщеславный. Когда меня поставят не первым, а последним, я содрогаюсь. Почему? Потому что я гордый. Когда мне чуть-чуть похуже, хуже там питание, что-нибудь, я возмущаюсь. От чего? И так далее. Я больной, оказывается, меня не тронь ни с какой стороны, как кругом обнаженные нервы. Куда ни прикоснись, я весь страдаю. Христианство призывает человека к чему? К спасению, как больного – к выздоровлению. И как больному в больнице врач хороший говорит, вот надо что делать, понимаешь? Вот это вот делай, и постепенно ты исцелишься. Так христианство говорит, вот что делать. И как говорит святой Исаак Сирин, заповеди Божии – это лекарство для нашей больной души. Вот. Вот что такое наше спасение. Понятно, да? Хорошо. Вот и все. Видите, все очень просто. Очень просто. Да. Так.
А откуда вообще возникло зло?
Зло откуда произошло? Все. Все наши страсти, все. Все произошли от возношения нашего. Это я не свои слова говорю, а преподобного Марка Подвижника. Все от возношения нашего. И первый грех, самый-самый первый, у святых Адама и Евы, они увидели себя царями, богами природы, всего мира тварного. И началось. Помните, как хорошо? Вы будете как боги. Вот источник. Источник. Вот оно. Возношение наше. Так, пожалуйста.
Что такое страх?
Страх? Ну, страх имеет, по крайней мере, может иметь два значения. Одно дело, ну, сейчас в общей форме сначала скажу, да. Страх. Страх – это боязнь того, что может причинить мне страдание или смерть. Вот какой страх. Страх – боязнь вот того, что может, или что на самом деле даже причинит. Вот. Мне страдание причинит. Страх может быть разным. Страх может быть таким, когда, например, страх Божий, как понимают правильно и как неправильно. Неправильно понимают страх Божий как? Бога рассматривают как, знаете ли, как того, как палач, который, если я что-то сделаю, он мне даст. То есть так это животный страх, как животный страх. Мы боимся собаки, например, или еще что-нибудь. А есть, например, страх Божий, правильное понимание какое? Страх оскорбить любовь Божию. Вот это страх величайшего благоговения, желание показать свою любовь, ответную любовь. Это вот другое уже.
А почему у человека, допустим, есть страх, когда собьет машина?
Что?
Почему у человека вот есть страх, когда на дорогу приходит, что он может сбить машину, но вот нету страха Божьего? Почему как бы внутри? Материально есть, а божественно?
Ну, потому что в Бога не верит. И не Бога, и не понимает, что Бог вездесущий. И поэтому знаю, что если я вот кого-то оболгу, что будет? Кстати, каждый грех, надо запомнить, он прежде всего ранит согрешающего человека. Грех – это рана, которую наносит человек себе самому. Я делаю зло кому-то, кажется, зло. На самом деле – себе. Потому что в душе согрешаем, делаем зло. Зло – это рана, еще раз повторяю. Поэтому призывают и говорят, зачем вы себя избиваете? Зачем вы себя терзаете? Зачем вы раните? Святые отцы так и называют. Грех противоестествен человеку. Как противоестественно ему садиться на горячий костер там или еще что-нибудь такое. Вот что такое. Да. Так, пожалуйста.
Вопрос про Иисусову молитву, про женщину, которая сказала, что если тебе сейчас хорошо, она не чувствует скуки. Вот цитата Феофана Затворника. Что плод молитвы – главное не теплота и сладость, а страх Божий и сокрушение. А у него какое-то радостное состояние.
Да. Нет, он сказал, что главное совершенно верно. Это верно, но одно есть главное, а есть и сопровождающее это главное. Все, кто действительно приобрел молитву Иисусу, все говорят, что приобретается мир душевный, спокойствие души и действительно надежда на Бога и радость. Ибо где Бог, там радость непременно. Но это действительно не главное. Все те, кто начнет именно искать радости и сладости, те впадают в прелесть. Так что он правильно сказал? Главное – да, это.
На все ли совершенном мире есть воля Божия?
Понял, да. надо сначала разобраться, что такое воля Божья. Это очень хорошо, что вы задали. Знаете, в чем заключается воля Божья? Вы себе представить не можете даже, в чем она заключается, воля Божья. Если Бог есть любовь, то воля Божья заключается только в том, чтобы приносить благо человеку. Поэтому Исаак Сирин пишет, что Бог ничего не делает ради возмездия, а все, что совершает, только глядя на ту пользу, которую это принесет человеку. То есть, оказывается, все действия Божьи обусловлены чем? Кем? Нами. Ибо Он есть любовь. Нами обусловлено. Все Его действия направлены, что только на пользу человека. И в зависимости поэтому от нашего состояния духовного и происходит все то, что с нами происходит. А Бог создает только максимальные, наилучшие условия для того, чтобы человек духовно, слышите, духовно избирал верный ориентир своей жизни. Так что Бог, если хотите, можем сказать даже так грубо, но верно, действие Божие зависит от кого? От человека, от нас. Вот так. Ибо Он есть любовь. Только потому, что любовь. Вот Аллах нет. Аллах там нет. Он что хочет, то и делает. Он, конечно, милостивый, милосердный, но все-таки Он действует так, как хочет. А мы говорим, нет. Христианский Бог нет. Нет. Бог даже спасает нас не без нас. Без нас не может спасти нас. Вы узнаете, когда будете учиться, такой термин «синергия», то есть содействие, совместное действие человека и Бога. Все действия Божьи обусловлены полностью нашим духовным состоянием, нашими грехами или добром, полностью обусловлены. Вот, оказывается, в чем дело-то. В этом смысле можно сказать, что Бог зависит от нас. Но зависит в каком смысле? Как любовь зависит от любимого.